Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает русский язык. В этом эпизоде вы услышите диалог. Я буду говорить с моей женой Юлей. И говорить мы будем о том... Во-первых, почему мы не возвращаемся в Россию. Как вы знаете, мы уже долгое время живем не в России. Ну и немного поговорим про поездку Юли в Россию, недавнюю поездку. Этот диалог может быть, как и многие диалоги, сложным для вас. И если это так, то... помните, что вы можете получать и транскрипции к этим диалогам и ко всем моим эпизодам подкаста, и дополнительные материалы для практики новой лексики и для практики говорения. Да-да. Так что присоединяйтесь к мембершип-программе на сайте russianwithmax.com. Что ж, поехали! Юля, привет.
Привет, Макс.
Рад тебя видеть.
Рад тебя слышать.
После долгой поездки, ну, не такой долгой поездки, сколько ты была в России?
2 недели.
2 недели. Угу. Хорошо, ты была и в Москве, и в маленьких городах России.
Да.
Угу. Ну, мы с тобой сегодня поговорим и про твою поездку, и про цены, потому что это для нас такая интересная была новость, что, оказывается, Москва не такой дорогой город, но об этом попозже. Юль, меня часто спрашивают, ну, сейчас реже, а раньше спрашивали чаще, почему мы не возвращаемся в Россию? Это первый вопрос. И второй вопрос, скорее даже ответ от слушателей, в основном это было на YouTube, да, люди говорят: «Макс, ты уехал из России по экономическим причинам».
За деньгами поехал.
Да, поехал за деньгами, потому что в России закрылись какие-то платежные инструменты, финансовые инструменты, и вот ты поехал, чтобы тебе было комфортно жить. Господи, как ты это можешь прокомментировать?
Ну, Россию действительно отключили от ряда платежных инструментов, но тем не менее там все еще можно жить и работать. И даже подключив эти инструменты, ведь ничего не мешает тебе вернуться обратно в Россию, если ты хочешь, не так ли?
Тоже верно, да.
Вот, поэтому про экономические причины слышать забавно.
Угу.
Во-первых, потому что жизнь в другой стране, помимо какого-то, может быть, морального дискомфорта, сложностей, адаптации, безусловно, сопряжена с совершенно другим уровнем затрат, чем это было бы в России. Ну и плюс экономически, кажется, ну, Москва стала дешевле, чем многие города сейчас.
Это правда. В своем телеграм-канале Russian with Max можете подписаться на телеграм-канал, там все новости моего проекта, вы не пропустите видео или подкаст или лайв-шоу, все анонсы, все оповещения есть в моем телеграм-канале. Так вот, в телеграм-канале я публиковал и, наверное, еще опубликую интересную картинку, которая показывает цену жизни или стоимость жизни в разных городах, популярных для русской миграции. То есть там, где живут русские, да, сейчас?
Да.
По факту. Какие там были города, помнишь,
Ереван,
Юля?
Ереван, Тбилиси, Белград, Алматы, Истамбул.
Истамбул и Москва, да?
И Москва.
Вот, да, и из этих всех городов Москва почти самая дешевая. Там Москва и Истамбул,
да.
Два города, которые... Ну, это все города эти популярны среди уехавших или у релокантов, как их сейчас называют, люди, которые релоцировались. Ну, это вообще разные вещи, потому что уехавший может уехать... по разным причинам, а релокант — это тот, кто уезжает по работе, да?
Ну, получается, что так, да.
То есть, если, допустим, компания перестала работать в России, она работает в Сербии, например, то люди переезжают в Сербию. Это релокация, да? Такой термин 2022-2023 года. Так вот, удивление наше было в том, что Москва практически дешевле всех городов.
Это правда, особенно сейчас, когда рубль сильно упал, и, соответственно, цены, да, в других городах выросли для того, кто зарабатывает в рублях, потому что раньше был 1 доллар, это было 70 рублей, сейчас 1 доллар — это почти 100 рублей.
Да.
Соответственно, ты как бы, если ты живешь, не знаю, в Белграде, зарабатываешь в рублях, переводишь эти рубли в евро и меняешь на динары, ты получаешь гораздо меньше динаров, чем до этого.
Да, то есть для тех, кто получает деньги в рублях, для них все стало дороже. И с февраля 2022 года, и вот недавно был снова обвал, как мы это называем, да, обвал руля, рубля, да, руль, смешно, вот, обвал рубля, то есть рубль упал в цене, доллар стал выше, рубль стал ниже, вот. Юля, ты была в Москве.
Да.
Какое твое субъективное ощущение по поводу цен на продукты в Москве?
Они меня впечатлили тем, что они гораздо ниже, чем в Ереване, в Тбилиси и в Белграде.
То есть Белград, Ереван и Тбилиси дороже.
Да, Белград, Ереван и Тбилиси по ценам на продукты дороже, чем Москва сейчас, потому что, ну, там по молочным продуктам, не знаю, каким-то крупам, ну, мясо я не покупала, но в целом даже и на мясо цены в Москве ниже. И как мне показалось, в кафе тоже, потому что какой-то довольно дорогой ресторан в центре Москвы, где мы встречались с друзьями, стоил, по сути, так же, как, ну, какая-то небольшая кафешка в Сербии или в Ереване, то есть вот что-то такое более простое.
То есть раньше мы думали, что Москва дорогой город, да? Как-то было ощущение в Сербии, когда еще год назад мы приезжали, даже больше, уже полтора года назад, когда мы жили в Сербии первый раз, то мы удивились, что, о, здесь так дешево.
Да. Да?
Сейчас все не так. Поэтому это приводит нас к мысли, к факту, что мы уехали не потому, что... И, ну, скорее, мы не возвращаемся в Россию не потому, что это выгодно экономически,
это
конечно.
Это вообще не выгодно.
Это вообще не выгодно, да. Тем более, когда у тебя в России есть где жить, есть, по сути, все, что тебе нужно, конечно, наши траты в России и наши траты в эмиграции несопоставимы в эмиграции выше.
Тем более, когда, например, я работала на московскую компанию, живя в эмиграции, я вставала в 4 утра из-за разницы во времени. Кажется, что из Москвы работать было бы попроще.
Да. Вот, но какие же наши реальные мотивы того, что... Какие наши реальные, вернее, какие причины, почему мы не возвращаемся в Россию? Юля, давай ты какую-нибудь причину.
Ну, есть ряд рисков, и первый риск — это угроза мобилизации. Год назад, в сентябре 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация, в силу которой любому гражданину мужского пола, ну и там ряд...
Граждан женского пола.
Да, ряд граждан женского пола, например, если женщина-медик или обладает какой-то военной специальностью, попадают в ситуацию, когда тебе может прийти повестка, то есть вызов на войну.
Да, то есть тебя могут забрать. Ну, окей, даже тебя могут забрать не на саму войну, а где-то работать в тылу, да, как медсестра, помогать там где-то. Или, ну, в общем, ну, неважно, в любом случае ты будешь в этом всем участвовать. И я думаю, что, как и любой нормальный человек, ни я, ни ты, мы этого не хотим.
Безусловно.
Да, безусловно.
И как раз год назад очень много людей уезжало из России, когда объявили мобилизацию, потому что у тебя нет варианта этого избежать, если тебе пришла повестка.
Угу. Хорошо. Второй момент. Второй момент, о котором мне хочется сказать, это все-таки цензура.
Да.
Цензура, потому что, ну, как... Можно об этом поговорить. Наверное, цензура не очень правильное слово, но, скажем так, есть большое количество сейчас законов, и эти законы по-разному интерпретируются.
Да.
И как результат этого, в теории любой человек, который что-то написал в социальных сетях, или что-то сказал в баре, и кто-то это услышал.
Да.
Любой человек может иметь проблемы с законом.
Да.
Да?
То есть если ты не поддерживаешь войну, угу. если ты выступаешь против там, войны, против того, что сейчас происходит в России, и ты где-то как-то это выразил, ты можешь... оказаться в ситуации, когда тебе в дверь постучат полицейские.
Даже, мне кажется, не обязательно идти там и кричать там «нет войне» или что-то. Ты просто можешь что-то написать в соцсетях, и это может быть интерпретировано как нарушение закона.
Смотри, есть случаи, когда даже за лайк на какой-то записи в интернете, то есть человек даже не писал ничего, угу. он просто согласился с чьей-то мыслью.
То есть человек поставил лайк под постом.
Под постом. Были случаи, когда, ну, его, по-моему, оштрафовали, то есть даже за лайк, за пост, за татуировку. Очень много таких ситуаций. И понятное дело, что это не массовая история.
Да.
Нельзя сказать, что вот обязательно ты что-то написал, ты что-то сказал, и тебе обязательно, да, не знаю, к тебе придет полиция, ты заплатишь штраф или сядешь в тюрьму. Но моя гипотеза, что это все происходит точечно, но на максимально разных слоях населения. То есть на блогерах-миллионниках, которые действительно, да, могут влиять на настроение масс, на людях, которые что-то там написали не то в интернете, плюс у них там 33 подписчика, происходит на разных слоях, чтобы все боялись.
То есть задача сделать так, чтобы простой человек, известный блогер, политик, не знаю, бизнесмен, чтобы никто из этих людей ничего не говорил против, назовем это, против официальной повестки.
Да, смотри, у нас есть знакомая, которую дома ждет вызов на допрос. Она даже не знает, за что. Она не активистка, она не ходила даже на митинги, она не попадала в полицию за что-то, но ее ждет вызов на допрос за что-то.
Вызов на допрос — это когда полиция, когда полиция тебя забирает и где-то, не знаю, в полицейском участке или где-то тебя допрашивает, то есть задает разные вопросы. А что вы делали тогда-то? А где вы были тогда-то, да? То есть вот такая вот история. Хорошо.
То есть это приводит нас к тому, что такой подкаст мы бы не могли записать, живя в России, верно?
Да, это нас приводит именно к этому, что я как насколько-то публичный человек, да, хоть и небольшой, но тем не менее публичный человек, я, находясь в России, не могу даже... полусвободно, не то что свободно, но даже полусвободно не могу говорить на какие-то темы. При том, что я не призываю людей к каким-то действиям. Я люблю свою страну, я желаю ей всего наилучшего. Но если ты хотя бы чуть-чуть не согласен с какими-то решениями правительства, и ты хоть чуть-чуть имеешь известность, то у тебя могут быть проблемы.
Да.
Вот. Поэтому, ну, наверное, еще один фактор, почему мы не возвращаемся, это, наверное, общая обстановка, общая атмосфера, да, которая сейчас в России. То есть во-первых, не хочется принимать то, что происходит, и не хочется быть частью... ну, например, в школах сейчас идет активная пропаганда новой истории России, где школьникам рассказывается про то, что на самом деле произошло в феврале 22 года.
Да? Да.
И вся предыдущая история России снова изменена. Сейчас много роликов на YouTube о том, вообще, какая пропаганда сейчас идет в школьных учебниках.
Да.
И это только пример.
Да.
Да? Вот. Хорошо. Давай тогда... У тебя есть что-то еще по этому поводу сказать?
Да я думаю, что скорее нет.
Угу. Вот, давай тогда еще я тебя немножко поспрашиваю про Россию, потому что ты туда ездила, я туда не ездил. Уже, наверное, понятно, по каким причинам я туда не ездил, ты ездила. Скажи, первое, ты там не была год.
Да, 11 месяцев.
Угу. Год, почти год ты не была в России. Первое, поймала ли ты чувство ностальгии?
Нет.
Нет?
Нет.
В Москве или в других городах, где ты была? Ты была в Новороссийске, где мы жили, ну, несколько месяцев, например.
Ну, в Новороссийске, может быть, было какое-то ощущение, что вот бы подзадержаться, потому что я была там 2 дня.
Ага.
Но очень странно, но я не поймала чувство ностальгии.
Угу.
Я четко понимаю, что я очень скучаю по своим родным, которые живут в России, и мне очень грустно от того, что там всякие хорошие и плохие события в их жизни проходят мимо меня и по тем друзьям, которые в России живут. Но от Москвы я вообще не поймала ностальгии. При том, что это очень странно, когда я приезжала раньше, там, когда я в Китае жила, да, там, в США и так далее, я приезжала такая, типа, о, боже мой, моя любимая улица, надо взять здесь кофе и 15 километров идти по Москве. А сейчас, ну, как-то нет, я приехала, понимаю, что у меня есть ряд дел, мне было важно увидеться с родными, с друзьями, но ностальгии от Москвы я не поймала.
Ну, то есть это была для тебя больше деловая поездка?
Командировка.
Командировка, понятно. Ну, да, в этом, наверное, у нас с тобой есть отличие, потому что, мне кажется, ну, ты всегда меньше немного скучала по России, чем я.
Ну, возможно, возможно. То есть когда-то я скучала по Москве и говорила, что вот, все, я точно еду туда. А сейчас нет.
Ну да. Интересно было бы, какие у меня были бы эмоции. Ну, мне кажется, я бы, не знаю, я бы сходил бы в лес куда-то, если было бы время. Или вот сделал бы что-то, что я очень люблю в России. И, наверное, мне было бы сложнее оттуда уехать, потому что когда мы там были год назад, и мы решили уезжать перед мобилизацией, то, честно говоря, это было очень тяжело. Очень тяжело. Для меня, по крайней мере, ну, в первый день очень тяжело было принять это решение, уезжать, вот. Ну, ладно, окей, понятно. Какие-то изменения ты увидела в Москве в этот раз, чего не было раньше? То есть что изменилось за год, если изменилось?
Ну, во-первых, ощущение, что Москва живет как жила, то есть она продолжает развиваться, не знаю, технологически, как-то там культурно и так далее, несмотря на то, что уже несколько месяцев практически каждую ночь происходят атаки дронов, да, на Москву, и было там, аэропорты закрываются каждую ночь, и было 3 попадания в Москва-Сити, в квартал небоскребов в Москве. Я была возле Москвы-Сити, так вышло, она все такая же большая, красивая, светящаяся, все так же люди в дорогой одежде отправляются в бар на 60-м этаже.
Так, ну,
как будто бы жизнь, ну, не поменялась.
То есть люди вообще не беспокоятся, что дроны прилетают, что-то взрывается?
Я думаю, что это вызывает чувство беспокойства и напряженности, но при этом ты этого абсолютно не видишь, потому что люди все так же везде есть, все так же ходят, и никто, ну, то есть, возможно, кто-то уехал из Москвы, но базово ты не видишь отличий в, как сказать, лайфстайле, в стиле жизни, в стиле жизни людей.
Понятно. Интересно. Хорошо. То есть, ну, ты, допустим, с друзьями общалась, разговаривала, что друзья тебе говорят, что-то изменилось или не изменилось вот за последний год?
Ну, друзья говорят, что все равно ощущается напряжение. Оно как ощущалось еще до того, как дроны начали летать на Москву, так и ощущается. Но базово жизнь идет. Ну, вот друзья сказали, что часть людей, которые, например, уехала после мобилизации, часть из этих людей вернулась.
То есть есть некая тенденция к возвращению людей.
Да, мы не можем никак посчитать этот процент, потому что, ну, мы с тобой постоянно встречаем людей там в Сербии, не знаю, в Ереване, в Буэнос-Айресе, которые недавно уехали, то есть тенденция к отъезду тоже продолжается. Но, ну вот, мы лично знаем двух людей, кто вернулся. Я слышала про еще 3 или 4 человек, кто вернулся.
Ну, давай попробуем поразмышлять. Вот мы рассказали, почему мы не возвращаемся, почему, наверное, многие люди возвращаются. Мне кажется, причина здесь такая, в общем, я понимаю, почему это происходит. Наверное, во время мобилизации уехало огромное количество людей по разным причинам, и многие из этих людей вообще не планировали уезжать, и они просто уехали, потому что почувствовали, ну, прям опасность в этот момент, и им некомфортно жить вне России, может быть, дорого, ну, масса, может быть, причин, и сейчас, возможно, последние месяцы происходит такой отскок, то есть вот огромное количество людей уехало, и потом постепенно вот эта масса людей начала, ну, часть этой массы начала возвращаться, да? Это логично.
Так и есть. Мы же, когда уезжали в Казахстан, мы с тобой ехали отдельно, и я ехала на поездах, и уже в Казахстане, в приграничном городе, я общалась с людьми, которые вот уехали. Многие из них никогда в жизни не то что за границей не были, они не выезжали за пределы региона, где они жили. И вот сейчас, ну тогда точнее, под угрозой опасности, они уехали. Но это же очень некомфортно, да, оказаться в другой стране, где ты непонятно, чем будешь заниматься, как работать, если ты, ну, вообще не из тех, кто ездил куда-то, путешествовал. Для тебя это огромный стресс. И потом, когда ты смотришь, а вроде, ну, уже как-то и мобилизации нет, ну, можно и вернуться, чувство опасности притупляется, и, естественно, ты хочешь вернуться к привычной жизни.
Ну, понятно. Ну, да, это, мне кажется, стремление каждого, ну, или почти каждого человека вернуться к какой-то прежней, понятной, логичной, наверное, более экономически выгодной жизни.
Конечно.
Да? Я думаю, что да, это так. Понятно. Есть у тебя какой-то прогноз на твое и наше возвращение в Россию? Что бы ты об этом сказала? Провокационный вопрос.
У меня нет прогноза никакого. Летом в России приняли ряд законов, которые позволят мобилизацию провести быстро и безболезненно для власти.
Так, расскажи-ка.
Приняли закон об электронных повестках, что повестки теперь не в почтовый ящик должны отправлять и не лично людям передавать, они будут приходить онлайн.
То есть ты в телефоне увидел notification, типа, все, вот повестка, приходи в военкомат, и все.
Да.
И в этот момент ты не сможешь
выехать
из России, уехать куда-то, ты не сможешь, какие там ограничения?
Ты не можешь продавать имущество.
Продавать имущество, заниматься, там, по сути, бизнесом, да, как частный предприниматель.
Да.
Ты не можешь управлять машиной.
Транспортным средством, да.
Соответственно, продавать машину, да. Там, в общем, у тебя становится меньше прав.
Да, плюс для организаций, для юридических лиц, для компаний, для бизнеса ввели штрафы достаточно большие, если они не сообщают о гражданах, которые там должны состоять на воинском учете.
То есть, если ты работаешь на компанию, то в России, то эта компания должна следить, что у тебя все хорошо, что у тебя нет повестки. повестки, а если тебе пришла повестка, то компания должна помочь отправить тебя в военкомат.
Да, там штрафы раньше были копеечные, а сейчас там до 500 000 рублей.
Понятно.
За какое-то такое содействие укрывательству. Угу. И то, что эти законы приняты, заставляют думать, что, ну, они в какой-то момент сработают.
Угу.
То есть их же не просто так принимали.
Угу.
И поэтому все эти риски, и мобилизации, и цензуры, скажем так, да, того, что тебя могут арестовать, штрафовать, посадить.
Каких-то репрессий, да?
Да, репрессий, да. Все это сохраняется, и кажется, что в ближайшее время я не вижу перспектив, чтобы это поменялось.
Угу.
А ты что думаешь?
Да я с тобой согласен, мне кажется. Мне, наверное, первые 1.5 года было крайне тяжело жить не в России. Я записывал подкаст на эту тему. Он назывался «Как моя любовь к России стала проблемой». Можете послушать. Действительно, мне было очень тяжело 1.5 года жить в другой стране, но мне кажется, что сейчас, понимая все происходящее, мне становится легче жить не в России. Я понимаю, что когда-нибудь я обязательно туда вернусь, но пока нужно все-таки получать другой опыт, быть в других странах и, ну, действительно получить какую-то пользу от этого опыта, выучить другой язык, узнать о другой культуре, о других людях, потому что только когда ты узнаешь о других культурах, только тогда ты лучше понимаешь свою культуру. Что ж, друзья, на этом у нас все. Спасибо, что слушали этот подкаст. Если вам нужна помощь и сложно понять этот подкаст, присоединяйтесь к мембершип-программе, получайте дополнительные материалы. Всего вам доброго и до встречи.
Пока-пока!